творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова,
Мила Чайковская.
И сейчас мы представим гостя. Но сначала скажу пару слов, что в культурном центре «Покровские ворота» начался очень интересный цикл лекций. Он называется «Хранители христианского Востока. Люди диалога». Две лекции уже прошли, продолжение ожидается в январе. Так что сегодня мы, можно сказать, представляем этот курс лекций, а в гостях у нас как раз ведущий этого курса, историк, актер и публицист Сергей Брюн. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот мне посчастливилось побывать на первой лекции. Мила внимательно смотрела и слушала трансляцию. И, в общем-то, мы очень заинтересованы, что это за курс, почему хранители, почему христианского Востока, почему эта тема. Ну, всегда ведь, когда автор выбирает какую-то тему для книги, для лекции, это, ну, часто это его касается как-то лично, кажется ему особенно важным. Вот как это у вас все произошло?
Ну, христианский Восток – это просто область моих и научных, и человеческих, и каких угодно прочих интересов. И именно во многом исчезнувший или исчезающий христианский Восток. То, что остается или то, что не сохранилось от христиан Сирии, от христиан Палестины, от государств крестоносцев, государств заморской земли, от Египта, от Нубии и так далее, Эфиопии. И, конечно, беда в том, что, к сожалению, эта тема лично интересная мне и многим другим людям стала, к сожалению, предельно актуальна. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.
Да.
И вот тема моего авторского курса, который мы запустили вместе с культурным центром «Покровские ворота» и при поддержке фонда «Кирхенот» и «Руссия Христиана», фондов двух, тема посвящена, вот тема курса «Помочь современному слушателю действительно узнать, действительно обратить свой взор к таким, знаете, просто столпам, без которого курс исторический, без которого история культуры христианского Востока в средние века была бы невозможна. Каждая из фигур, которые мы выбрали, это ведь биографический курс, там 14 лекций и чуть больше, там, наверное, где-то 17-18 биографий людей. Именно конкретная история конкретных людей. Иерархов, государей, врачей ближневосточных, предположим. Чтобы через их опыт понять вообще, что происходило и что составляет наш опыт как людей сопричастных, принадлежащих, предположим, христианскому миру и восточно-христианскому миру в частности.
Но сегодня мы будем говорить о врачах, наверное, о врачах-христиан, которые как раз так служили на Ближнем Востоке тогда.
Да, потому что, знаете, вот, кстати, вот тоже очень важная часть курса – это ломать стереотипы. Потому что, к сожалению, 99% людей, которые апеллируют к истории, а сейчас апелляция к истории, апелляция к прошлому становится все более и более популярной, лишний раз доказывают, что люди не знают истории.
А что за стереотипы? Давайте тогда их озвучим.
Не понимают истории, да. Ну вот, допустим, один из таких больших ярких стереотипов, что если мы берем средние века, то христианский мир был грязный, немытый, отставший, без какой-либо гигиены, медицины и так далее, в то время как на Ближнем Востоке, на Исламском Востоке.
Есть такое, да.
Точно. Была великая медицина, непревзойденная чистота и так далее.
Корнями, да,
с глубокими корнями. И вот что вот христиане все в этот момент немытые варвары, а мусульмане чистые, прекрасные. Вообще ни на йоту не умаляя глубочайшей красоты исламской культуры, красоты исламского Востока, нужно все-таки с уважением относиться к этой культуре, в том числе к ее истокам. И когда мы восхваляем Авиценну, когда мы восхваляем великих арабских мусульманских врачей, важно помнить о том, кто были их учителями, кто были их коллегами, кто были их конкурентами. А исламская медицина – это порождение, как исламское управление землями, как финансовая система халифата, как арабский флот, как архитектура, допустим, эпохи Омейядского халифата. Это все было делом рук христиан, которые служили халифам, которые создавали под властью халифов, которая была зачастую гораздо более, хотя бы в финансовом плане, как ни странно, толерантная и удобная в сравнении с византийским, там, с византийскими бесконечными поборами. Вот христиане создают основы для культуры того же аммиатского халифата.
А почему такая сложилась ситуация? Казалось бы, вот как вот рассказывали на лекции «Время арабских вот завоеваний», и как бы, по идее, вот, людей другой религии должны ограничить в возможностях, да? А наоборот, христиане получают вот эти все посты там.
Ну, на самом деле, здесь был такой маятник. Это действительно глубочайший такой когнитивный диссонанс в исламском мире, в средневековом исламском Востоке, потому что, конечно же, мы помним, что, во-первых, самое важное, что пророк Мухаммед запрещает, и вообще ислам официально запрещает насильно обращать христиан или иудеев. Или даже, кстати говоря, зороастрийцев. Но христиан и иудеев особенно. Джихада с делом газовата против людей книги, людей писания быть не может. Они образуют класс зими, так называемых, защищенных. Если город сдается миром, христиане сохраняют свои церкви, свои дома, свое имущество. К ним применима миссия. К ним должны быть применимы определенные ограничения. Но даже они, по сути дела, не работали во многом. Почему? Потому что первые арабские завоеватели – это люди, вышедшие из Аравийской пустыни. Это люди, не имевшие опыта в управлении огромными землями и городами, сложнейшей инфраструктурой, что Византийской, что Сассанидской империи, чьи провинции они покорили. И, конечно же, им нужны были люди на местах, которые умели бы вести хозяйство, торговлю, управлять землями и так далее. Поэтому христиане очень долгое время составляли важнейшую фракцию, вообще партию, такую прослойку в государственном аппарате. Помимо этого, были архитекторами, помимо этого, были художниками, зодчими, кораблестроителями, были задействованы как, в общем-то, экипажи военных кораблей арабских, из-за чего, в общем-то, провалилась и первая, и вторая арабские осады Константинополя во многом, потому что там был саботаж и дезертирство. Нет, они доплывали, но дальше начинались чудеса. Они там первыми бросали оружие или поджигали корабли и уходили. Они точно не хотели, чтобы их там единоверцы или даже там, если были те, кто считали византийцев еретиками, тем не менее, они не собирались там сидеть на кораблях и ждать, пока их пожгут греческим огнем, поэтому бежали первыми. Ну и мы помним, допустим, что такие яркие фигуры, как, допустим, дед и отец Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна Дамаскина, были управляющими фактически финансовым всем ведомством, и, по сути дела, наместниками Дамаска при аммиатских халифах. Интересно очень, что арабы пытались вводить некоторые ограничения. Допустим, был закон, согласно которому, это как раз было в правлении, при жизни и при такой активной деятельности отца Иоанна Дамаскина, Сергия, который был великим логофетом при арабском халифе, что сказали: все, отныне мы всю канцелярию, потому что все хозяйство, вся государственная документация халифата, первые чуть больше, чем столетие, велась на либо греческом, либо коптском, либо сирийском, либо персидском языках, которые были чужды для арабов, но понятные чиновникам, христианам. И перешли на арабский язык, чтобы христиан ограничить. Не получилось, потому что арабы, в смысле христиане, стали лучшими арабскими каллиграфами, скорописцами, чиновниками и сохранили свое положение еще очень долгое время.
Какие интересные вообще страницы истории христианства открываются.
Конечно. Да, конечно. Отсюда у меня вопрос. Да. Они родились в арабских семьях. Тот же Сергий Мансур, о котором мы говорили, да? И у меня вопрос, почему вдруг люди, рожденные вот там, в арабском мире, в арабских семьях, впитавшие в себя всю эту культуру, в итоге принимают христианство?
Нет. Они
каким образом они становились христианами?
Они его не принимали. Если бы они приняли христианство, будучи арабами-мусульманами, тут уже по всем законам их ждала бы смертная казнь.
Но сегодня мы же о них говорим как о христианах.
Так дело в том, что они те христиане, которые остались. потому что это население, не обязательно, кстати говоря, арабов, вот по поводу семьи Мансур, семьи Иоанна Дамаскина, спорят, были ли они арабами или они были сирийцами, это все-таки разные вещи. Но жители Ближнего Востока, для которых родными языками были греческие, там, арамейские диалекты, там, сирийские, коптский язык, предположим, вот эти, иногда арабские племена, как лахмиды или гасаниды, исповедовали христианство до прихода ислама. И те христиане, о которых мы говорим в рамках курса, и те христиане, которых мы видим сейчас, какой бы церкви они ни принадлежали, это потомки тех людей, кто где-нибудь в IV веке, во время христианизации Римской империи, обратился, и, несмотря на господство ислама VII века, они сохраняют.
Ну да, то есть они из христианских семей происходили.
Да, христианство в своих землях. Да. Вот, и здесь, конечно, потрясающий, вообще опыт этих людей, это потрясающий совершенно пример для, допустим, для постсоветского пространства насчет того, что такое вообще сохранение традиции. Потому что мы с вами, к сожалению, можем наблюдать иногда, что вчерашние комсомолки, пережив действительно, нельзя принизительно говорить об этом опыте, да, предположим, но вот воцерковились, и вдруг мы их очень хорошо узнаем, они очень выделяются среди современного общества за счет там, отказа от косметики, за счет ношения платочка, который почти заменяет исламский хиджаб, длинные юбки, определенных таких вот субкультурных признаков, и они за счет насаждения этого пытаются искренне доказать, что мы сохраняем ту традицию, которую мы потеряли. И вот эти женщины, еще недавно бывшие, там, предположим, вполне себе советскими женщинами, с таким пылом неофита, ну, наверняка просто забили бы, прямо или косвенно, морально, православных тех же женщин, которые приехали бы в Россию с Ближнего Востока. Я таких видел, потому что заходят женщины, предположим, из Иордании или из Сирии, и я был свидетелем таких сцен, ярко накрашенные, не покрывают голову в храмах, так великолепно современно выглядят. И, конечно, наши многие матушки скажут, что за безобразие, разврат, падение нравов. Только почему-то, эти женщины, ближневосточные, современные, накрашенные, красивые и так далее, умудряются сохранять веру в своих семьях в очень непростых условиях VII века. И именно в том числе за счет вот этих проявлений. И в отличие от наших благополучных матушек, которые собираются на Пасху и на Рождество, тех обстреливают периодически из минометов, а они все равно сохраняют свою веру и так далее. Поэтому здесь очень важное такое напоминание, наверное, пример того, а что на самом деле глубинно является вот тем секретом, который позволяет в очень непростых условиях и в очень непростые времена, потому что все времена, по сути дела, антихристианские, сохранять свою веру.
Я вчера в Фейсбуке такой статус встретила, вот не помню только чья, что передача, сохранение традиции – это передача огня, а не почитание пепла, не поклонение
гениально,
пеплу.
Гениально, гениально, совершенно
вот,
фраза.
Мне сразу вспомнилось, когда вы стали говорить. Да. Друзья, у нас в гостях сегодня историк, публицист, актер Сергей Брюн. Мы говорим о его новом курсе «Хранители христианского Востока. Люди диалога». Вы можете написать нам, задать вопрос, поделиться своими размышлениями. Сейчас я напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Продолжаем разговор о новом авторском курсе историка, актера и публициста Сергея Брюна. Курс называется «Хранители Востока. Люди диалога». Он начался уже в культурном центре «Покровские ворота». Сейчас будет небольшой перерыв. Прошло только две лекции. Продолжится курс в январе. Сергей сегодня у нас в гостях. Сергей, вот вопрос вообще по поводу понятия диалога по отношению к тем временам. Все-таки такое время было, там и войны, и резня, и что, и тот там был тот самый диалог, как мы сейчас понимаем, вот проникновение в другую культуру, уважительные отношения.
Разными было способами, все. Да, если война?
Да, было все, потому что на самом деле, нет, конечно, когда мы говорим о некоторых проявлениях соприкосновения с иным, да, с другим, конечно, иногда предпочтительная форма была дать ему мечом по голове.
Это тоже форма диалога, да?
Это не форма диалога, но это, по крайней мере, очень попытка четкая диалога. Форма. Нет, это и не попытка диалога, но это форма соприкосновения.
Форма соприкосновения.
И на самом деле, при всем ужасе войн, войны, в том числе средневековые войны, и битвы, и осады, и занятия городов, как раз выводили очень обостренную форму диалога в разных проявлениях. Допустим, там даже когда мы смотрим, когда какие-то города подвергались тотальному разорению, а когда вдруг завоеватель начинал очень милосердно относиться к покоренным людям и действительно с ними вступать в определенный договор, взаимоотношения. Войны не являются формой человеческого открытого диалога, но они иногда способствуют очень неожиданным формам этого диалога, что тоже важно. Ну и, конечно, были самые разные здесь примеры, самые разные истории, потому что мы видим пример того, как многие из избранных там мной фигур там 12-го, там 13 века действительно были невероятно открытыми к диалогу, допустим, с другой христианской конфессией или с иноверцем, и на этом пути они были первопроходцами того диалога, который всячески пытаются культивировать и возрождать сейчас.
Диалог как созидание и врачевание, о котором мы сегодня говорим, это очень яркий пример. Скажите, Сергей, какая медицина была тогда? Сохранились ли, ну, скажем так, может быть, рецепты врачевания, как вот у Авиценна того же, у него даже есть такая фраза: «Только лук, и только лук делает чудеса». То есть, равно как и в приготовлении пищи, так же и, так сказать, во врачевании тоже. Ну, может быть, что-то такое сохранилось?
Нет, сохранились целые медицинские трактаты. И здесь, наверное, было бы справедливо напомнить, что, наверное, самый популярный медицинский трактат средневекового мира, его можно назвать самым популярным и для арабского Востока, и для латинского мира. Византия здесь, к сожалению, как ни странно, была чуть-чуть менее вовлечена, потому что ромеи, жители Византии, не очень любили переводить. Им это было не очень интересно. Вот что по-гречески, то хорошо, что там... Поэтому они сами себя немножко изолировали от вот этого потрясающего диалога арабоязычных, неважно, христиан или мусульман, и латинских христиан. Они остались в стороне от этой переводческой деятельности немножко. Не полностью, конечно, но были менее активны.
Про
но,
трактат стали,
да,
говорить.
Трактат.
О поддержании здоровья, да?
О поддержании здоровья. О поддержании здоровья. Tacitum sanitatis. Это трактат, который переписывался тысячи раз и по-арабски, и в латинских списках, был очень широко известен, наверное, лучше других. И многие говорят, ну вот видите, это пример того, как латинский Запад был, хотя бы чему-то смог научиться у великой арабской медицины. Безусловно, но только маленькая поправка. Автором этого трактата был православный христианин из Багдада, Йоханна ибн Бутлан. Тут уникальная фигура, потому что, во-первых, этот человек, живший в середине XI века, немножко расширяет наше представление вообще о географии православного мира, о вообще христианстве в средневековом мире и о состоянии средневекового мира, потому что, когда мы говорим Багдад, последнее, что мы, по-моему, представляем, это то, что там огромная очень культурная община арабоязычных православных со своим католикосом.
Вот действительно стереотип, далее. Я прям чувствую, да. Вы рассказываете, я чувствую, как во мне стереотип включается, что какие ну, да, там что, да, православные христиане.
В Багдаде была колоссальная христианская община, в основном это были несториане, ассирийская церковь Востока, сирийские кавиты там были, и там были, хоть и в меньшинстве, но очень влиятельная группа, которая дала нам очень интересных людей, там таких как патриарха Христофора Антиохийского мученика или вот врача Йоханна ибн Бутлана, православные. Так, извините, православные шли дальше, на восток там, предположим. Мало кто помнит, что на берегах Сыр-Дарьи и Амударьи, в городах Великого Шелкового Пути, в Мерве, в Ташкенте, были православные общины. Там был целый католикосат. Тоже у нас теперь ассоциация, что если католикос, то это либо там армяне, либо ассирийцы, либо там кто-то еще помнит, что патриархи коптов, патриархи эфиопов и эритрейцев носят титулы католикосов. Нет, был православный католикос Ромагирда, так называемый, который опекал, ему были подчинены митрополиты, и он опекал православных Средней Азии. Это все с 13 века исчезают, все эти общины.
А вот во время лекции вы говорили, да. что этого вот автора этого трактата,
Йоханна Ибн Бутлана, да.
что у него была какая-то полемика с мусульманской медициной, то есть он что-то такое
вот, знаете,
противоречащее
здесь...
вот...
Нет, наверное, нужно так говорить. Опять же, Ибн Бутлан живет в период, когда... уже сосуществуют.
Да, уже появилась мусульманская медицина.
Она не то, что появилась, она очень активно развивается, и поэтому мы не должны здесь говорить о противостоянии христианской и мусульманской медицины, скорее, да. Мы можем говорить о противостоянии врачей-христиан и врачей-мусульман за влияние. Они выступают в первую очередь как врачи, как теоретики и практики медицинского дела. И вот эпоха Йоханна ибн Бутлана – это уже время равноправной конкуренции, равноправного диалога.
11 век, вы сказали,
это середина 11 века, да, он скончался уже в 80-х годах 11 века, став монахом в Северной Сирии. Йоханна ибн Бутлан уехал.
Это он жил в лавре
святого Симеона.
Многоконфессиональном монастыре.
Да, это такая же тоже исчезнувшая, вырванная жемчужина растоптанная христианского Востока. Это великая лавра святого Симеона на Дивной горе, Симеона Дивногорца. Это высокая гора, которая лежит между Антиохией, тоже исчезнувшим величайшим городом христианским, и берегом Средиземного моря. С горы видно, как открывается вот эта вот панорама на Средиземное море. И там был уникальный многонациональный монастырь, где подвязались грекоязычные монахи, как раз одновременно с Йоханном ибн Бутланом. Там был великий византийский аскет Никон Черногорец. Там были сиро- и арабоязычные монахи, в числе которых был Йоханна, старый великий врач. Там было очень много грузин, в том числе великий переводчик и такой переводчик-эллинист, грузинский святой Ефрем Цири. А потом уже с приходом крестоносцев, которые неоднократно восстанавливали этот монастырь, там еще поселилась небольшая латинская община. Вот этот монастырь был дотла разорен в 60-х годах 13 века, так и не возродился. Интересно, что в 17 веке, когда в Московскую Русь отправлялся патриарх Макарий Антиохийский со своей свитой, со своим сыном, оставившим огромный совершенно труд, путешествие Макария в Россию. Вот первое описание – это того, как они поднимаются в этот опустевший монастырь по пути на север, потому что же Антиохия фактически необитаема, христиан там нет, город разоренный, исчез. Они поднимаются к руинам этой лавры, и там служат литургию в опустевшем монастыре перед отправкой в Румынию, в Россию.
Друзья, вы слушаете передачу «Треугольник». У нас в гостях сегодня историк, актер и публицист Сергей Брюн. Мы говорим о христианских целителях, врачах Востока. И это тема первой лекции курса Сергея, который курс начался в культурном центре «Покровские ворота». Называется «Хранители христианского Востока. Люди диалога». Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну вот, Сергей, еще один интересный момент, то что... Я так поняла, что многие из вот этих врачей христианского Востока были священниками, и даже некоторые были патриархами. Вот какая интересная...
Более того, некоторые были папами.
Вот, а некоторые были даже папами. Вот, что это такая интересная такая примета времени, что она значит?
Да, это вот еще один стереотип, который хотелось бы немножко так поломать. Да, потому что сейчас у нас смотрят, предположим, на замечательного святого 20 века, на архиепископа Луку Воина Сенецкого, крымского и симферопольского исповедника.
Хирурга.
Лауреата Сталинской, который был хирургом и лауреатом Сталинской премии по медицине. что вот это исключительный, необычный пример, или там, то, что Антоний Суржский, предположим, любимейший, просто такой золотой проповедник и миссионер, пока не канонизированный, но, тем не менее, широко почитаемый, был врачом во Франции. Ну, что это немножко исключение. А вот для истории Ближнего Востока и христиан на Ближнем Востоке, и, предположим, для православной церкви, если мы говорим о памяти православных, о памяти христианского Востока, это была норма. Вот если мы возьмем с вами 9, 11, 12, 13 века в Сирии, Палестине, Египте, вот врачи многие становились, избирались паствой и становились священниками, а иногда становились епископами, а иногда становились даже... У нас, по крайней мере, три очень известных папы и патриарха Александрийских,
а вот вы сказали,
которые
нормы.
Были врачами.
Это норма, как бы внутренняя такая норма, то есть надо вот было как-то соединять духовное целительство и физическое. Или это, может быть, вызвано какими-то политическими причинами, было обстановкой?
Это было вызвано жизнью общины, потому что... Вот эти врачи, христиане, которые лечили всех от халифов и султанов, и их жен, и любовниц до бедняков, они пользовались огромным уважением как со стороны христиан, так и со стороны мусульман. И поскольку в условиях исламского правления, неважно, арабского или впоследствии турецкого, епископ был защитником населения, защитником паствы, ходатаем паствы перед лицом и представителем паствы перед лицом правящего исламского государя, то, естественно, на эти посты пытались выдвигать наиболее уважаемых представителей своей общины. А кто может быть более уважаемый, чем врач? Да. И у нас несколько. Вот если мы возьмем именно Александрийскую кафедру, а нашим слушателям, я думаю, нужно напомнить, что Александрия, египетская город, там первая Александрия, основанная Александром Македонским, была важнейшим христианским городом, и хотя православные в Египте составляли меньшинство, большинство составляли копты, христиане, и мусульмане. Тем не менее, именно православная община Египта подарила миру уникальных врачей. И, казалось бы, относительно малочисленная Александрийская православная церковь, сейчас она огромная, охватывает весь африканский континент, есть Александрийское подворье в Москве, на Китай-городе, кстати. Но Александрийская церковь дала нам, по крайней мере, трех пап и патриархов, потому что это был их титул, папа и патриарх Александрийский, тогда всего Египта, сейчас всей Африки.
И они врачи все были?
Вот три очень известных врача.
Давайте назовем их.
Допустим, самый известный, самый яркий человек, это как раз второй из них, живший в X веке, патриарх Евтихий II, Евтихий II Александрийский, его арабское имя Саид ибн Батрик. Вот он и его... Ибн Батрик, значит, сын Патрикия, сын Патриция, то есть они были выходцами из как раз из династии христиан-сановников при мусульманских правителях. Он и его брат Иса, Саид и Иса, стали очень известными врачами, и Саид был избран прям из врачей на Александрийский патриарший престол, был рукоположен, принял имя Евтихий. И что интересно, это действительно человек, который сочетал три совершенно разные сферы жизни. С одной стороны, он оставался практикующим врачом. С другой стороны, он был величайшим и, по сути дела, первым таким вот масштабным христианским, арабо-христианским хронистом, историком.
А это ему принадлежит хронику. Трактат, вот этот знаменитый о времени, по-моему, да?
Ну, и всемирная история, да.
Да, всемирная история.
Его история, да, хроника. Это... величайший совершенно историк. То есть, представляете, что такое, когда, с одной стороны, у вас там в его резиденции, в его доме, там, медицинские все эти там лавочки со склянками, рецептами какими-то там, которые он изыскивает, там, с надобьями, больными перевязками и так далее. С другой стороны, он ищет книги, создает и пишет где-нибудь в ночи арабские тексты.
У людей не было гаджетов, тогда они их не отвлекали, не занимали их время.
Зато сложнее было скачивать ресурсы, необходимые для научных трактатов.
Ресурсы, да.
Вот. Ну, а с третьей стороны, это пастырь, который служит, опять же, посреди великого монастыря Асфаль-Аль-Арт, монастыря Святого Марка на окраинах Александрии, или служит в церквях Каира, или служит в великом храме Кесариуме, который сохранялся до XIII века и был построен в свое время Клеопатрой, а впоследствии стал Клеопатрой, как храм Цезаря, Юлия, а потом стал кафедральным собором и оставался кафедральным собором православных в Египте до мамлюкского разорения XIII века. Но это второй.
Хочется важный, спросить, да, откуда он брал на все время? Вот.
Да, хороший вопрос.
Просто меня прям это мучает. Да.
Но он пишет о своем великом предшественнике, патриархе и папе Политиане II, в смысле, он не II, просто Политиан I, Александрийский. Папа Политиан Александрийский, живший в IX веке, в принципе, считался величайшим из врачей Египта, всех конфессий, которого ни много ни мало в Багдад вызвал в срочном порядке Харун ар-Рашид, знаменитый халиф, которого мы помним хотя бы по «Тысяче одной ночи», чтобы тот исцелил его любимую жену или любовницу.
Знаете, я поражаюсь одному, почему мы об этом узнаем только сейчас? Почему нам известны практически с детства те же самые вот мусульманские целители, тот же Авиценна, его трактаты, его стихи, и при этом даже рецепты какие-то. Вот благодаря Сергею восстанавливаем христианские традиции Востока именно вот здесь и сейчас.
Так нет, здесь нет моей особой роли на самом деле.
Ну, а
по всем
же
этим ярким, потрясающим фигурам написаны диссертации, статьи, и они фигурируют во множестве исследований. Наверное, ценность курса, который я предлагаю в данном случае...
В популяризации как раз этого, наверное.
Да, да, да. Нет, ну, у меня, конечно, есть там и большая научная работа на эту тему.
Именно
да.
Курс, я Рамей говорю, что вы рассказываете
Антиохия,
как бы широкому курс, кругу,
да,
слушателей.
Именно проложить мост от знания к людям, которые жаждут этого знания, но им просто не хватает вот этого мостика.
Ну и разрушение стереотипов в том числе.
Ну, без разрушения стереотипов невозможен никакой диалог. Вот.
Потому что я порой вот, я вас слушаю, и в то же время где-то в себе, вот, себе задаю такие вопросы, такие риторические. Ну, это какая-то сказка. Ну, это прям какая-то, ну, не фантастика, но действительно какая-то сказка.
Ну, это исчезнувшие сказки.
У меня,
очень реальные.
Когда я слушала вашу лекцию, возник вопрос по поводу мелькитов.
Да.
Вы часто упоминаете их как православных.
Да,
христиан.
Да.
Но, естественно, опять же, про гаджеты, спасибо им с другой стороны. Я параллельно, вот что хорошо, можно слушать, когда по интернету, можно останавливать и в Википедию быстренько, бац, и заглянуть. Там мелькиты объясняются как все-таки греко-католики.
Да, значит, здесь, опять же, проблема и стереотипов, и разделения, и отсутствия диалога. Значит, мы не берем с вами то славное, прекрасное время, когда понятия католик и православный были синонимами. Но если мы говорим о вообще о самоидентификации, о названии, о самоназвании, вообще об определении, таком этнониме православных на Ближнем Востоке, еще до исламского времени, уже с конца V столетия, когда в середине V столетия уже был величайший раскол христиан на Ближнем Востоке и вообще на Востоке после 4-го Вселенского собора. Те христиане, которые были верны постановлению 4-го Вселенского собора, соответственно, они оставались в полном со своей иерархией общении с Константинополем и Римом, вера Папы Римского, вера византийского императора, как они себя называли на протяжении веков. У них было, их сначала стали ругать и называть их противники. Мелькит. Что такое мелькит? Это от сирийского слова «малка», который потом арабское похожее слово «мульки» – царь. Малик. Царские люди. Реалисты. Реалисты проклятые. Вы верите, как тот царь, который сидит на Босфоре в Константинополе. Вы его люди. Здесь. То есть так их сначала стали называть их противники из других христианских конфессий, потом подхватили мусульмане. И вот этот термин за ними остался мелькит. А второе их самоназвание было рум. Румы. И вот это очень интересно, потому что никто никогда, ни один житель Византийской империи, во-первых, не знал, что его империя византийская, она была римская. И хотя они там давно уже не говорили по-латыни, но до конца, до падения империи в 15 веке они себя называли как хромеи. Эллинизированная форма слова «римлянин». Мы римляне. Угу. Во-первых, мы об этом не помним, потому что мы называем византийцы, греки. Нет, они ромеи. И этот термин достаточно хорошо введен в русскоязычной литературе. Но где сохранилось понятие православный, как ромей, как живое употребление? Только на Ближнем Востоке. Потому что на Ближнем Востоке по-прежнему и греко-католики, и православные называют в первую очередь себя румы. Мы румы, мы православные. Значит, мы, если мы римляне, то мы православные. Угу. Это последние люди, которые в живом употреблении сохранили упоминание о Римской империи, о Ромейской Византийской империи, как о оплоте христианства. И возвращаясь к вашему вопросу. Дело в том, что в XVIII веке, после 1724 года, среди православных на Ближнем Востоке произошел раскол, и часть церкви во главе с патриархом Кириллом VI Таносом решила воссоединиться с Римом или заключить унию. Воссоединиться в полном общении с Римом, вернуться туда. Потому что антиохийская церковь, в принципе, никогда не поддерживала, по большому счету, схизму, и были очень такие противоречивые настроения в отношении там, к римской церкви. И вот поэтому образовалось две иерархии. То есть там, есть христиане византийского обряда, которые в общении с Римом, есть те, которые вне общения с Римом. То есть антиохийская православная церковь, и вот греко-католическая ее сестра. И за последней просто так получилось – из двух названий, которые у них были, румы и мелькиты, за обе церкви продолжают называть себя румами, румскими церквями, но мелькиты просто так почему-то сохранилось за греко-католиками, поэтому это позднее определение.
Сергей, ну, возвращаясь к врачам.
Да.
Интересно еще узнать, как вообще передавалось вот это врачебное мастерство? То есть были какие-то личные учителя, были медицинские школы?
Были медицинские школы,
и конечно, было ли вот это взаимодействие мусульманской, христианской медицины?
Было, безусловно. Во-первых, были очень такие глубокие медицинские школы. Некоторые из них носили конфессиональный характер. Допустим, до XIV века в Египте, допустим, было прям такое господство, сохранялось во многом коптских врачей, немножко обособленные школы их были. Опять же, из Египта, вот именно в Египте мы можем говорить об очень сильной школе православных врачей, вот с патриархами Политианом, Евтихием II и III, о котором мы не сказали, патриархе Савве ибн Лаите, жившем в начале XII века, исцелившем по преданию византийского императора, ездившего для этого в Константинополь. Были, что интересно, опять же, была полемика, как у Юхана ибн Бутлана с Али ибн Ридваном, мусульманским врачом. Вот как раз тот специально ездил в Египет, и они полемизировали, вели диспут насчет медицины.
Вот этого, да?
В принципе, по поводу того, что является источником болезни. Такой, скорее, даже полумедицинский, полумистический, философский трактат. Но нельзя сказать, чтобы он был конфессиональным. Он не был конфессиональным.
Профессиональным, наверное.
Профессиональный, просто, философский, да. Отчасти медицинский спор. Были смешанные школы. Вот, допустим, особенно в XIII веке особую значимость приобретают две школы. В XII-XIII веках это школа в Триполи, ливанском Триполи, и школа в Кераке. Керак – место сейчас на территории Израиля, туда можно приехать, там руины огромного замка крестоносцев, но сейчас это именно такая пустыня с уникальным архитектурным объектом. Это уже, к сожалению, не тот блистательный оазис, над которым стоит великолепный замок сеньоров Трансиордании франкских, впоследствии там уже мусульмане этот замок заняли, при котором несколько, там, по крайней мере, было 4 византийские уникальные церкви, христианское население, даже христианские племена бедуидов. И вот школа Керака была смешанной, христиано-мусульманская, хотя лидерство сохраняли христиане, лидирующие позиции. Вот эта школа. Целый ряд очень известных врачей, в том числе фактически все придворные врачи Салахаддина и его брата Аль-Адиля, то есть там целая фракция была, были, допустим, православными выходцами из Дамаска. Из этой же эпохи уникальная, очень такая интересная история, и здесь тоже отсылка к современности, к современным стереотипам. То есть даже когда мы обращаемся к какому-то периоду, мы чаще всего умудряемся там наговорить такого, что лучше бы даже вообще не вспоминать.
Сразу включаем стереотипы,
да, в своей голове. Вот кто помнит фильм Ридли Скотта «Царство небесное», Там такое впечатление, что как раз про эпоху вот 80-е годы 12 века, время падения первого Иерусалимского королевства крестоносцев. И там такое впечатление, что очень хорошо, интересно, красиво снят фильм с красивыми, очень талантливыми актерами, талантливое кино. Но там полное впечатление, что все происходит между христианами, которые все франки-европейцы, мусульманами и пару евреев бегают. Восточных христиан там в принципе нет. И там особенно трогательно, потому что там история уникального трагического прокаженного короля Иерусалима Бадуэна IV, или Балдуэна IV, разная транслитерация может быть, который действительно юный король иерусалимский, такой герой, по сути дела, который страдал проказой. И вот там вокруг него такие врачи, которые очень похожи на мусульман. А этого мальчика, этого юношу лечил как раз очень известный православный врач Абу Сулейман Дауд, который был уроженцем Иерусалима, уехал в Египет, там получил образование, был выписан в Иерусалим, чтобы быть придворным врачом франкского короля Иерусалима.
Вот интересно, а его брат... тогда уже проказу умели лечить?
Они не умели лечить.
Поддерживать просто
могли, он его поддерживал, да, он его провел, потому что мальчик заболел, болезнь была... Предполагали, что это, не дай бог, это болезнь. Примерно в 10-летнем возрасте, в 14 он был королем. Видно было, что у мальчика была проблема с рукой, рука умирает, но больше никаких особых признаков не было. 16 лет было явно совершенно, мальчик уже гнил, но они его провели через, все-таки до 25 лет он дожил, слепым был только последний год, потому что были парализованы веки, и глаза просто высохли. Но, тем не менее, он продолжал фактически все последние годы, за исключением последних полутора лет, ездить. Когда уже не мог ездить верхом, его несли в телеге, на носилках, но он сопровождал свою армию, он был очень деятельным королем. Что интересно, он был все время под опекой его двух православных братьев, Абу Сулеймана Дауда и его младшего брата Абуль-Хаира, который обучал его арабской школе верховой езды, потому что мальчик не мог действовать левой рукой, а все-таки арабская школа подразумевала то, что вы управляете только ногами. Лошади, тот был хорошим наездником, пока тоже уже, пока его здоровье позволяло.
У меня вот просто возникает вопрос, возвращаясь к фильму, о котором вы говорили, вы сказали, что там это не показано, то есть там это не очевидно. Это незнание или такое умышленное такое умалчивание сегодня?
Я, знаете, не очень люблю, наверное, предполагать худшее.
Я просто хотела бы спросить, насколько сегодня там пытаются поддержать тоже те христианские традиции, поддерживать, или это тоже утратилось?
Где именно там?
Там, на Востоке.
На Востоке сейчас по-прежнему есть десятки потрясающих врачей. Конечно, мы не можем говорить о том, что вот есть эти обособленные христианские школы, но есть масса потрясающих врачей-христиан, просто настоящих подвижников. Допустим, руководитель культурного центра «Покровские ворота», замечательный там, просто такой человек, служитель человечества, Жан-Франсуа Тири, мой хороший друг, рассказывал мне, он сейчас ездил в Дамаск, и он рассказывал потрясающую историю про одного врача православного, который учился в Москве на там, хирурга или на кого-то. Потом сейчас он вынужден, естественно, работать в военном госпитале. Параллельно думал, что он откроет тихенько, хотя бы в квартирке там, полудостроенного дома, небольшую домашнюю практику, но чтобы хотя бы немножко семью поддержать. И в итоге его жизнь превратилась в то, что он сначала отрабатывает полную смену в военном госпитале, потом едет быстренько, там что-то перехватив, там поесть в эту маленькую квартирку, домашнюю клинику в Дамаске, и лечит людей фактически за бесплатно, потому что у них ничего нет, а он полностью предан своему делу. И вместо облегчения такая двойная служба получается. Это реальные истории, это то, что есть сейчас, и то, что было тогда. Почему, наверное, так важно говорить об этих вещах? Не только, чтобы привлечь внимание к Евтихию, или к Политиану, или к Йоханне ибн Бутлану, или там Абу Сулейману Дауду, а к современным врачам тоже на Ближнем Востоке.
Ну вот уже подводя итоги вашего интересного рассказа, хотелось бы спросить, ну, немножко начали уже об этом говорить, уроки, которые нам может дать вот эта история, ценность этой исторической памяти, для чего она нам сегодня? Ну, чуть-чуть вы начали, но я думаю, что можно это расширить как-то еще.
Ну, понимаете, сейчас, к сожалению, мы видим, как вырваны из контекста отдельные факты, вот именно отдельные факты, отдельные события, отдельные упоминания, они превращаются не в инструмент вообще постижения прошлого, постижения нашего наследия, нашей памяти, а их так вырывают, и такое впечатление, что льют из этого пули и начинают вдруг в друга направлять, да, а вот вы, проклятые католики, 1204 год, там, или вот там вас побил наш Александр Невский и так далее, а вот вы, там, грязные христиане, мы чистые мусульмане и так далее, вот вы, проклятые мусульмане, и начинается абсолютно такой хоровод смерти, пусть вербальный, но, к сожалению, не только вербальный. Мы должны, чем мы отличаемся от животных? У животных нет исторической коллективной памяти, у животных нет истории. Есть эволюция вида, но нет памяти, истории тигров, истории там, туканов, истории китов и так далее. Память помогает нам понять, кто мы, и ценить и прошлое, и настоящее, и открывать перспективу в будущее. Поэтому чем внимательнее, бережнее мы будем относиться к истории, чем мы будем бережнее помнить и о потрясающе красивых страницах и проявлениях, и о чудовищных проявлениях наших предшественников по конфессии, по региону, по языковой или этнической принадлежности. Чем больше мы будем проникаться этой же, предположим, красотой и противоречием в культуре и прошлом других, тем больше есть шанс для диалога. И, конечно, когда мы сейчас живем немножко даже под таким гнетом апелляций к нашей идентичности, нашему особому пути христианству, мы живем в постсекулярном мире. Религия вновь приобретает очень большое значение. Важно помнить историю, изучать как никогда историю церкви, историю христианства, чтобы не позволять превращать христианство в средство стравливания и в идеологию государственную.
Да, вот. Действительно, вот в этом великая ценность истории. Но еще остается у нас две минутки. Чуть-чуть приоткройте нам секрет, кто еще герои вашего курса, кого вы там выбрали. Я видела, там даже есть лекция женщины христианского Востока.
Да,
давайте, ну, женщин, чтобы успеть.
Во-первых, надо сказать, что вот вторая лекция, которая уже была, она была посвящена Алексею Комнину, великому спасителю Византийской империи, императору, правившему на рубеже 11-12 веков и буквально спасшему Византию, подарившему империи, которая была буквально обречена еще столетия процветания, по сути дела. Все лекции, кстати говоря, которые у нас сейчас записывались, и в будущем любезно согласился
есть
записывать,
видео, да
и выкладывать «Правмир», да, на портале «Правмир» можно, если набрать там «Брюн», мою фамилию там или что-то, ну, проще по фамилии лектора, честно говоря, искать, там все материалы будут. Да, у нас целый ряд лекций будет и про разных королей, и государей, там и Армении, и Сицилии, и Иерусалима. Две лекции будут про женщин, целых две.
Это прекрасно.
Не целых, а...
Это прекрасно.
Да, долой нетолерантность.
Только
вот.
Две.
Нет,
только две.
Слишком мало, я бы сделал целый курс про женщин,
ну, конечно,
чтобы уравновесить это.
Да, пропорции,
пропорции, к сожалению, безобразно неровные, но тем не менее и про царицу Тамар, и про великую эфиопскую императрицу Ментауэб, и про франкских, допустим, государынь, которые правили на Востоке, женщин-крестоносцев. Обо всем об этом мы, конечно, поговорим.
Сергей, спасибо большое. Вот, желаю вам успешного продолжения курса. И мы обязательно к вам придем еще на лекции.
Приходите, очень жду.
Да, и, друзья, вот напомню, что в гостях у нас сегодня был историк, актер и публицист Сергей Брюн. И мы говорили о его новом курсе «Хранители христианского Востока. Люди диалога». Всего доброго, до свидания.
До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.